Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. О программе этого часа. Ее откроет репортаж Ирины Ахундовой об одной из акций социальной службы Свято-Троицы Сергиевой Лавры. 28 октября Святая Церковь вспоминает святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского. В середине часа мы напомним вам его жизнеописание. А в заключительные третий часа программу радиостанции «Радонеж» продолжит религиовед Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук. Сегодня Владимир Иванович, продолжая свой большой радиоцикл об сакральном значении монет, начиная с древности, начнет разговор об использовании монет в качестве иконок и амулетов.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы «Киви» или на сайте «Радонежа» с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную. К сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву. Вот, памятуя этот завет преподобного Сергия игумена Радонежского, по благословению наместника Лавры, тогдашнего архиепископа Сергия Посадского Феогноста, 3 года тому назад была учреждена социальная служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Она ведет одновременно несколько проектов. Сегодня журналист Ирина Ахундова, также побывавшая в Лавре в качестве волонтера, добровольца, расскажет, в частности, о благотворительной трапезе и раздаче продуктовых заказов малоимущим жителям Сергиева Посада и Сергиево-Посадского района. В числе подопечных сейчас, по словам помощницы руководителя службы Анны Евстафьевой, 276 семей.
Вот не все понимают, что такое проект «Фасовка народных обедов». Для кого предназначен этот проект и кто им занимается, кто реализует этот проект конкретно?
Реализует этот проект социальная служба «Лавры» во главе с нашим руководителем, монахом Парфением Котовым. У нашей социальной службы есть подопечные семьи. Это многодетные семьи, малоимущие, которые проживают в Сергиевом Посаде и в этом районе нашем. Мы раз в 2 недели собираемся и фасуем продуктовые наборы, которые стоят из нескольких видов круп, сахара, чая, масла, всего самого необходимого. То есть мы фасуем с волонтерами, и также у нас есть автоволонтеры, которые потом в этот же момент развозят продукты по домам. Некоторые наши подопечные приходят прямо к нам на место фасовки, и мы им выдаем эти наборы.
Как давно начался этот проект? То есть он связан с вирусной эпидемией или он уже был до этого?
Этот проект существовал до ситуации, да, с вирусом. То есть на постоянной основе социальная служба Лавры поддерживает жителей этого города. Постоянно обрабатываются все заявки, кто обращается, стараемся помогать. То есть это регулярно регулярный проект, он практически не прерывается. Постоянно мы стараемся помогать.
Они постоянно или добавляются, меняются?
Постоянно добавляются, и сейчас в ближайшее время мы ожидаем расширения проекта, у нас будет еще больше подопечных.
Откуда берутся продукты?
Несколькими способами, да, у нас есть благотворители, которые жертвуют нам, есть сбор, который мы каждый месяц объявляем на сайте соцслужбы Лавры, это сайт www.lavra.tv, ежемесячно объявляется сбор, мы собираем деньги с Божьей помощью и закупаем на базе продукта. От вас, от тех, кто приезжает к нам, паломники, есть благотворители, то есть мы просто руки, мы помогаем, а главные помощники все-таки те люди, которые жертвуют нам посильные средства.
Вы сказали, что мероприятие проекта проходит дважды в месяц, да, через каждые две недели. То есть вот этот продукт, его, по идее, должно хватать на две недели людям, да?
Мы раз в месяц закупаем продукты, чтобы нам хватило на две фасовки. То есть ежемесячно мы вот собираем деньги на месяц и закупаем продукт.
Последний раз, как я слышала, даже была птица, откуда-то она взялась, прилетела.
Это, да, наши новые благотворители, фермерство в Калужской области. Какое-то время, мы надеемся, что, конечно, это будет регулярная помощь, жертвуют нам мясо птицы, не только, и молоко свежее прямо из-под коров. Поэтому мы данный вид помощи оказываем уже тем семьям, где много детишек, многодетным семьям, где вот пытаемся, так сказать, расширить наборы. И надеемся, что это будет на постоянной основе, и все наши подопечные будут получать и такую помощь тоже.
Эти благотворители анонимные?
По-разному бывает.
По-разному,
да, то есть уже
не ради пиара делать,
нет,
да?
Ну, абсолютно. Люди с открытым сердцем, с открытой душой, как мне кажется, понимают, что в этой жизни нужно не только получать, но и отдавать. Это потребность души, христианской души, и каждый помогает как может. Кто-то помогает денежкой, кто-то жертвует продуктами, потому что занимается этими продуктами, а кто-то приезжает вот так каждые две недели и уделяет свое время, фасует, развозит, общается. То есть каждый помогает так, как может.
Волонтеры в основном одни и те же, костяк, или каждый раз группа людей меняется?
Безусловно, есть некий костяк, как вы говорите, волонтеров, но постоянно приезжают новые люди. Кто-то приезжает постоянно, кто-то раз, может быть, в несколько месяцев. Такие уже как старички волонтеры есть, которые много лет приезжают, и им очень нравится такое послушание.
Бывали ли случаи, когда вот мало людей приехало, и трудно было все расфасовать?
Знаете, на самом деле преподобный управляет все до таких мелочей, что даже если приезжает, например, не 40 волонтеров, как было последний раз у нас, а там 10, все равно все управляется, все мы успеваем. Может быть, мы фасуем не там не час, не два, а три, но мы, слава богу, все успеваем. Все наши подопечные получают помощь. Ни разу еще не было, чтобы что-то было такое из ряда вон выходящее. Всегда все управляется, потому что это преподобный благословил.
Немножко подробнее расскажите про автоволонтеров. Они местные или из Москвы, или вообще из других мест приезжают?
Автоволонтеров – это такая особая помощь, которая всегда необходима, потому что наши подопечные живут не рядом именно с Лаврой, где мы фасуем, да, а надо и в область ехать, ну, точнее, в район Сергиева Посада наезжать. И ребята приезжают как из Москвы, так и местные. И абсолютно тоже разные контингенты. Это и молодые ребята, и взрослые мужчины, и женщины приезжают. Кто-то с утра пораньше, кто-то даже, есть такие подвижники, прям с работы, с суток, со смены приезжают сюда к нам, развозят и уезжают домой. То есть вот так жертвенно относятся к этому послушанию, и очень все проникаются, потому что если волонтеры, которые фасуют по месту, не сталкиваются с нашими подопечными, а автоволонтеры, они именно имеют контакт с нашими семьями и всегда очень проникаются там детишками или бабушками немощными. Это тоже очень такой интересный опыт. Многие волонтеры как каждый раз очень сокрушаются, если по каким-то причинам у них не получилось приехать и помочь в этот раз, и даже просят прощения каждый раз. Это очень трогательно на самом деле.
Если какие-то праздники большие, Пасха там или еще Рождество, продуктовые наборы включают какой-то элемент подарка еще?
Такие большие праздники, конечно, на Пасху стандартно это куличи мы раздаем, на Рождество это какие-то подарки сладкие, там мандарины, то есть от раза к разу это разные какие-то наборы, но всегда стараемся отметить обязательно и такие значимые события, и подарить праздник и детишкам, и пожилым.
став волонтером Лавры еще, когда праздновала 700-летие Сергия Радонежского, мне как-то ни разу не удавалось вот попасть именно на фасовку. И вот мой первый опыт 17 октября мне очень понравился. Особенно понравилась после работы культурная программа. Расскажите, пожалуйста, тем людям, которые впервые, возможно, приедут, что их ждет, вот, кроме того, что они потрудятся?
Ну, безусловно, мы стараемся принимать здесь волонтеров с любовью, как бы преподобный сам принимал. Мы всегда хотим отблагодарить, да, какую-то равноценную такую благодарность оказать, потому что люди действительно тратят свое время, свои силы искренне, хочется их как-то порадовать. И отец Парфений, конечно, всегда старается придумать что-то интересное и полезное для души, для наших волонтеров. И каждый раз это разная программа. Мы, безусловно, после фасовки все идем в Лавру. Обязательно мы должны поклониться преподобному Сергию. Отец Парфений нас в разные храмы провожает, рассказывает что-то про мощи и про святых, которые, ну, не так, может быть, известны, да, православному миру, как сам преподобный Сергий. И мы стараемся организовывать какие-то выездные экскурсии. В этот раз мы, например, посетили Вифанский скит, хотим очень Черниговский, даст Бог, получится. Обязательно, вот особенно когда было более тепло, мы окунались в источниках разных. В этот раз мы тоже были в Мураново, в Казанском источнике. То есть каждый раз мы составляем заранее какую-то программу, договариваемся по месту и организовываем, едем отдохнуть, да, душой после такого вот времени рабочего. И таким образом мы пытаемся отблагодарить наших помощников, которые приезжают и помогают.
Анна, вы начинали вот свою деятельность как руководителя в качестве волонтера или сразу пришли на это место?
Я пришла на это место, просто так вот управилось все. Mm-hmm. Несколько лет назад братья общественного движения 40-40 познакомились с отцом Парфением на Афоне. И отец Парфений пригласил ребят в помощь в организации полевых кухонь на праздник преподобного и Троицы. И вот мы с братьями стали приезжать несколько лет назад. И уже потом постепенно стали общаться, и, соответственно, появлялась возможность, но помогали. И до сих пор стараемся помогать тоже по силам. Господь позволяет, а мы и рады, потому что, ну, тот человек, который познал вот этот вот труд волонтерства, когда ты трудишься во славу Божию, не ради выгоды, не ради чего-то там еще такого вот материального, ну, люди понимают, о чем я говорю, которые трудятся во славу Божию, что это ты больше получаешь, когда ты отдаешь. Поэтому просто есть время сейчас у нас, и поэтому мы стараемся помогать. Стараемся на любую просьбу откликаться, если есть время, и трудиться, и все проекты поддерживать социальные службы.
Вот мы плавно переходим к вашему еще одному проекту полевых кухонь, угу, который вы упомянули. Вот недавно праздновали День памяти преподобного Сергия. Расскажите, пожалуйста, вот как это строится, ваша работа еще и в этом плане?
Ну, кормление – это такая благочестивая традиция в Лавре, которая давно существовала. Вообще считается, что трапеза – это продолжение литургии, общая трапеза. И, соответственно, на большие престольные праздники в Лавре – это Троица и у нас преподобный, как в народе говорят, летний и осенний. Мы рядом у стен Лавры, у нас есть площадки такие, где мы выставляем наши полевые кухни и начинаем готовить с самого утра. Наши паломники идут на службу, молятся, а мы после ранней литургии уже вооружились ложками, поварёшками и готовим для них вкусный обед. Надеемся, что он вкусный, по крайней мере, так говорят. Мы – это команда волонтеров тоже абсолютно, которая как-то вот подобралась за столько лет. Это ребята, которые именно готовят. В основном вообще это мужская работа. У нас на полевых работают только братья. Это и братья движения 40-40, и казаки приезжают из казачьего хуторского общества «Котловка», и разные другие организации всегда, братства помогают нам. Они готовят, они занимаются закладкой продуктов. Меню у нас очень такое сытное. Это куриный суп всегда и гречка с тушенкой или с тунцом, или постный день. Вот. И обязательно это вкусный чай, который мы тоже делаем в полевых кухнях. То есть братья все это готовят, а сестры у нас стоят на раздаче, они встречают паломников, поздравляют с праздником и вкусно кормят. Мы начинаем работу, получается, с 7 утра, где-то к 11 начинаем уже кормить. И до вечера, до последнего паломника раздаем все, что приготовили. У каждого есть свое послушание, свой пост, мы все накануне подготавливаем, общаемся, разговариваем, кто что будет делать. Наверное, принимаем как у себя дома, потому что ты когда кормишь, да, ты отдаешь частичку себя. И такое послушание, мы не можем не принять здесь людей, это дом преподобного, и мы поэтому, наверное, любим это послушание. Это вообще самое любимое, наверное, эти 3 дня в году для сестер, для братьев, когда мы встречаемся и друг друга видим, и трудимся вместе, и вот эту частичку тепла в праздник отдаем паломникам, которые приезжают не только со всей нашей страны, но и с ближнего и дальнего зарубежья.
Скажите немного о себе. Где вы родились? Где вы учились? Какая у вас семья была? Верующая, неверующая?
Я родилась в Москве. Родители не были воцерковлены. Так Господь управил меня крестная. Воцерковлялась, и меня в 7-летнем возрасте привела на первую исповедь. И вот потихонечку я как-то без храма себя и не помню. По-разному было, конечно, но вот старалась жить всегда как-то вот с Богом. По образованию я лингвист-переводчик, но последние лет 5-6 работаю именно по специальности как организатор различных массовых мероприятий. И в общественную жизнь 5 лет назад где-то так вот сложилось. Тоже мы начали трудиться у мощей, которые привозили периодически в Москву. И познакомилась, уже упоминала, движение 40-40. Познакомились с ребятами и с другими общественными организациями. Это Синофон, Истричный Фросин Московский. Мы все общались все в Москве на разных поприщах, так сказать, трудились социальных, но всегда были в общении. И я долгое время была, есть координатором сестричества 40-40. В частности, эти девочки всегда и поддерживают лаврские проекты, приезжают из Москвы. Ну вот и продолжаем все вместе трудиться здесь, в Сергиевом Посаде.
То есть я правильно поняла, что у вас есть основное место работы и плюс еще вот это все общественная деятельность?
Да, безусловно. Я работаю на православной выставке, фестивале семейном «Артас». Угу. Очень интересный фестиваль, который в Москве 5 раз в году проводят ярмарки-выставки вместе с культурной программой тематической. Вот я являюсь как раз куратором культурной программы этого фестиваля. То есть это моя основная работа. И в свободное время, когда есть возможность, помогаю здесь, тружусь.
Наконец-то мы познакомились с организатором культурной программы, за что низкий поклон, большая благодарность. Спасибо. Всем очень нравится этот фестиваль.
Да, это нашим руководителям тоже благодарность.
И в частности, культурной программы. Но вот хотелось бы завершить наш разговор пожеланиям к радиослушателям.
Дорогие радиослушатели Радио Радонеж, мы всегда рады видеть вас в Лавре, потому что это, повторюсь, дом нашего любимого преподобного Сергия. Как он при жизни объединял наши земли, так и сейчас он объединяет нас, людей, здесь, на его святой земле. Мы всегда рады. Приезжайте, помогайте. У нас есть сайт, я уже говорила, lavra.tv, где мы всегда пишем о наших грядущих мероприятиях. Там можно все прочитать, ознакомиться, есть контактные телефоны, адреса. Пишите, задавайте вопросы, приезжайте. Мы всегда рады, мы всегда открыты. Здесь всегда найдется послушание и труды для каждого. Было бы желание. Ну и самое главное, что человек, который один раз приехал сюда в обитель, он уезжает всегда с некой такой уже тоской, даже со слезами на глазах. Многие волонтеры уезжают, особенно которые живут в других городах и не могут скоро вернуться. То есть я думаю, что нужно хотя бы один раз попробовать поволонтерить, как мы говорим между собой, чтобы понять, что это такое. А мы со своей стороны примем, всегда поможем, подскажем и будем верными товарищами, поставим плечо. Мы вас ждем. Приезжайте. Очередная фасовка у нас состоится, Бог даст, 31 октября. Ну а полевые кухни ждут нас в следующем году. Даст Бог, все будет, если хорошо. Ждем вас.
Это была помощник руководителя социальной службы Троицы Сергиевой Лавры Анна Евстафьева, а затем журналист Ирина Ахундова встретилась с руководителем службы, монахом Парфением.
Праздник прекратится, волонтеры разъедутся. Но так сложились обстоятельства, что волонтерская помощь стала востребованной на постоянной основе. Почему? Потому что рядом с Лаврой построили огромный гостиничный паломнический комплекс на 650 человек. И если раньше Лавра не располагала такими возможностями, и паломники ночевали у нас в храме, кто мог, снимал номера в гостинице. Но после того, как была отстроена благотворительная гостиница, которая, к слову, до сих пор действует на той же благотворительной основе, то есть плата с паломников не взимается. И к нам поехали паломники со всей России на автобусах. И куда все паломники направляются утром? Они отправляются в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия. Они направляются на раннюю литургию, потому что дальше у них идут какие-то паломнические планы, ну, съездить в Хотьково или по каким близлежащим монастырям. Получается так, что в Троицкую Лавру с утра пораньше приходят сотни людей. И здесь, конечно, понадобилась помощь. После того, как гостиница начала работать, принимать вот эти сотни паломников, понадобились десятки волонтеров, чтобы организовать посещение паломниками Троицкого собора, организовать очередь к мощам преподобного Сергия, чтобы паломники не тяготились стоянием в очереди. В то время благочинный Троицкой Лавры, а ныне наместник Савосторжевского монастыря архимандрит Павел, благословил, и это уже стало традицией, бесплатную раздачу акафистов паломникам при входе в Троицкий собор. Когда очередь стоит на улице, то паломникам выдаются бесплатные акафисты. Если бы у нас не было вот этой паломнической слободы, вот этого гостевого огромного комплекса, то мы бы не смогли принимать волонтеров. Почему? Потому что, а где будем тогда жить, а где будем питаться? У нас есть теперь отдельные, не просто номера, даже отдельный корпус для волонтеров. Питание у нас бесплатное, трехразовое для волонтеров. Работа волонтерская, она востребована, потому что кроме помощи внутри лавры у нас развивается работа социальной службы. Мы помогаем многодетным, малоимущим, инвалидам города Сергиево-Посадской области. И для фасовки продуктов для малоимущих необходима также помощь волонтеров. В два раза в месяц по субботам, вот и в сегодняшний день, 17 октября, мы организовали фасовку продуктов. Вот. Нам очень радостно, что подключаются благодетели, имена которых мы даже не знаем, потому что пожертвования идут на сайт, как-то вот преподобный управляет, и мы понимаем, что мы полностью зависимы от тех пожертвований, которые идут на наш сайт. Мы аккумулируем средства на нашем сайте социальной службы lavra.tv, и потом мы на эти средства закупаем ежемесячно продукты. Из них волонтеры формируют продуктовые наборы. Другая часть волонтеров, автоволонтеры, мотоволонтеры, развозят их уже адресно по малоимущим, по городу и району. Из молодежных движений нам помогают «Ночные волки», «40-40», «Низкий поклон» Ане Евстифеевой, которая, ну, благодаря ей сейчас вот, ну, поддерживается в такой активной фазе вот этот проект. И «Сыны Афона», еще одно молодежное движение, которое нам помогает. И вот с сегодняшнего дня появились еще благодетели, которые начали жертвовать для многодетных семей молоко и мясопродукты. В основном это птица, куры и утки. Все продукты свежие, нам их сегодня привезли с утра к 7 часам утра. И буквально вот через полтора часа продукты уже начали развозить по адресам. Это второй проект. Третий проект, который по существу является возрождением дореволюционной традиции, это бесплатное кормление, благотворительное кормление паломников, всех, кто приезжает в Лавру на День преподобного Сергия два раза в год, 18 июля, 8 октября, и на День Святой Троицы, на главные праздники, престольные праздники Лавры. Мы кормим бесплатно всех паломников с полевых кухонь. И всем очень нравится это. Во-первых, это действительно возрождение дореволюционной традиции, да, вот кормление паломников. И это все проходит рядом с Лаврой. Все это готовится на живом огне, все это очень вкусно. Вот. И поначалу мы раздавали листочки, на которых было написано приглашение, что приглашаем вас на благотворительную трапезу. А сейчас уже даже листочки не раздаем, потому что народ уже привык, что после праздника все направляются на праздничную трапезу, да, на праздничный обед. Это вот еще один проект. До создания социальной службы как отдельного подразделения, лаврского подразделения, конечно, Троицкая Лавра и до этого, еще со времен преподобного Сергия, занималась социальной деятельностью. Когда преподобный Сергий по рекомендациям, по совету патриарха Константинопольского Филофея Кокина и по благословению митрополита Алексея перевел свой монастырь на сособно-жительный, на общежительный устав, то уже во времена преподобного Сергия при монастыре была построена трапезная для паломников, гостиница для паломников. Начали приниматься пожертвования для малоимущих, их раздача при монастыре. Вот мы смотрели «Лицевое житие» преподобного Сергия 16 века, и там есть 6 иллюстраций, посвященных этой теме, собственно говоря, социальной деятельности во времена самого преподобного Сергия. И на многих иконах преподобного, где он изображен со свитком в руках, на свитке написано его духовное благословение И там есть такие слова о том, чтобы братья монастыря не забывали о остром приимстве. Поэтому вот наши труды по приему паломников и помощи малоимущим города – это прямое исполнение благословения преподобного Сергия. И это нам греет душу, что мы не просто делаем, занимаемся какой-то благотворительной деятельностью, чем многие занимаются, а то, что вот именно мы исполняем завет преподобного Сергия. Волонтеры – это добровольцы. Волонтер работает безвозмездно, во славу Божию. Труды эти никак не вознаграждаются, кроме как любовью, расположением, вниманием со стороны братьев обители преподобного Сергия. Нас всегда с любовью встречают в Троицком соборе, открывают мощи, устраиваются экскурсии для волонтеров, особенно для тех, кто первый раз приезжает в Лавру. Сейчас руководство монастыря пошло навстречу и дает нам уже не первый раз, дает большой комфортабельный автобус на 50 человек, для того, чтобы волонтеры после своих трудов могли съездить по скитам Троицы Сергия Лавры, на источники, на гремящий ключ. И еще у нас для волонтеров еженедельно, до последнего времени это было раз в неделю, вот сейчас уже планируется и проводится уже по две встречи в неделю по вечерам, встреча с духовниками и духовно опытными братьями обители преподобного Сергия. Чем еще братья могут благодарить волонтеров? Вот только вот таким духовным окормлением. И надо сказать, что многие волонтеры находят здесь себе духовников, или слышат какой-то совет, потому что не случайно люди становятся волонтерами, приезжают в обитель. Надо сказать, что кроме этого, то, что они получают духовную пользу от таких поездок, многие и определяются в жизни благодаря этим поездкам, потому что у нас вот за 5 лет, собственно говоря, за 6 лет существования волонтерского движения у нас не то, что при монастыре, да, но вот когда молодежь встречается на фасовках, это проходит не внутри монастыря, а под стенами монастыря, да, молодежь знакомится, и у нас уже около 50 пар венчано за вот эти 6 лет. Уже подрастает новое поколение волонтерщиков. 11, 12, 13 лет у нас уже работают детишки, помогают своим папам, мамам, раздают акафисты в очереди паломникам, вот, или участвуют в фасовках. Еще у нас есть один проект социальный. При паломнической слободе, из-за того, что проживание в гостинице бесплатное, многие хотят остаться, пожить при Лавре не 2-3 дня, а неделю, две, а то и месяц. И для того, чтобы люди, проживая бесплатно в гостинице, были заняты и приносили какую-то пользу монастырю, у нас прямо внутри паломнической слободы создана социальная мастерская по плетению домотканых ковриков. Мы сами научились плести коврики, обучили этому подопечных. И вот в этом нам помогают паломники в плетении ковриков. Ну, это разные, да, это плетение крючком, круглые коврики, плетение на рамках разными способами. И в том числе мы закупили ткацкие станки для плетения домотканных дорожек многометровых. И надо сказать, что наша такая продукция творческая, она пользуется успехом. У нас все это продается тоже вот у стен Лавры. Вот паломники приезжают и покупают эти домотканные коврики. По благословению владыки Феогноста мы уже долгое время дружим с Домом трудолюбия Ной и с его руководителем Емельяном Сосинским. Это уникальный человек. Он собрал с улицы более 800 человек. И кроме того, он открывает социальные дома, находит возможность оплачивать аренду этих домов и с улицы забирает бездомных, оставшихся без крова над головой после тюрьмы или после каких-то продолжительных запоев, или наркомании, да, то есть бывают тяжелые такие ситуации, когда человек остается на улице ни с чем. Вот, и он дает таким людям второй шанс. В его домах, по-моему, сейчас около 16 домов, вот, проживает 800 человек, которые трудятся. Я ездил по этим домам и свидетельствую, что отношения там очень правильные и особенно добрые взаимоотношения в социальных домах, потому что в рабочих домиках там находится те люди, которые работоспособны. А в социальные дома попадают мамочки с детьми, попадают бабушки одинокие, инвалиды, у кого руки нет, у кого ноги нет, там, или просто немощные старики. Вот. И для них открыт социальные, несколько социальных домов. Мы с этими домами, особенно с теми, которые находятся в Егорьевске и в Латошино, мы дружим уже много лет, и мы им помогли, организовали и обучили, собственно говоря, их плетению ковриков. И они делают эти коврики в инвалидных домах, привозят нам в лавру, и мы их здесь продаем при лавре. Таким образом, помогаем, открываем как бы новые рабочие места. Для них, вот для этих инвалидов, очень важно, что они работают на лавру преподобного Сергия. Как только они начали привозить коврики, у них даже цветовой набор стал более таким позитивным, радостным. Вот сами цвета даже вот изменились. Вот как только они узнали, что коврики, только они там реализуют на своих ярмарках, мы будем возить в монастырь. Работа ведется большая. Есть еще несколько проектов, которые находятся на стадии разработки. Но о них мы сообщим позже.
Журналист Ирина Ахундова приняла участие в очередной фасовке продуктов для малоимущих. Это один из проектов социальной службы Свято-Троицы Сергиевой Лавры и побеседовала с руководителями службы, монахом Парфением и Анной Евстафьевой.
Жития святых.
Восьмого октября Святая Церковь вспоминает святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского. Родился будущий епископ Афанасий в миру Сергей Григорьевич Сахаров 2 июля старого стиля 1887 года, нареченный в честь печальника земли русской преподобного Сергия Радонежского, будущий владыка глубоко воспринял беззаветную любовь к церкви и отечеству. Детские и юношеские годы Сергия Сахарова прошли в древнем и святом граде Владимире на Клязьме. Отца мальчик лишился в раннем возрасте, но в матери своей нашел все, что нужно было для достойного вхождения в жизнь. Она желала видеть его в монашеском чине, и за это Сергий был признателен ей всю жизнь. Он охотно ходил в приходскую церковь, никогда не тяготился продолжительностью церковных служб. Благочестивый отрок легко выучился рукоделию, мог шить и вышивать, даже церковное облачение. Начальное учение давалось отроку Сергию нелегко, но он не ослабевал в прилежании, и Господь щедро благословил своего будущего служителя и исповедника. Владимирскую духовную семинарию, а затем и Московскую духовную академию, он, неожиданно для всех, окончил весьма успешно. Особенно серьезно будущий владыка углубился в вопросы литургики и агиологии. Еще в Шуйском духовном училище Сергий Сахаров пишет свой первый литургический гимн «Тропарь», чтимой Шуйско-Смоленской иконе Божией Матери. Академическое его сочинение «Настроение верующей души патриоди постной» уже свидетельствует о большой осведомленности автора в вопросах церковной гимнологии. Первым учителем и наставником духовным Сергия был архиепископ Владимирский Николай. Следующим педагогом стал известный богослов и строгий аскет, ректор Московской духовной академии епископ Феодор Поздеевский, который и постриг его в храме Покрова Божией Матери с именем Афанасий в честь патриарха Цареградского. Его церковные послушания начались с Полтавской духовной семинарии, где владыку сразу заметили как талантливого преподавателя, но в полную силу ученого-богослова владыка вошел в родной Владимирской семинарии. Иеромонаху Афанасию было всего 30 лет, когда в России произошла революция. В это время начали часто собираться так называемые епархиальные съезды, на которых поднимали голову люди, враждебные вековым православным устоям русской жизни. Все это требовало строгой церковной оценки и должного отпора. В лавру преподобного Сергия в 1917 году съехались представители всех российских мужских монастырей. И на этом съезде иеромонах Афанасий Сахаров избирается членом исторического поместного собора Русской Церкви где работает в отделе по богослужебным вопросам. И в это же время он начинает работу над знаменитой службой всем святым в земле российской просиявшим, ставшей замечательным литургическим памятником его любви к нашей Святой Церкви. Революция пронеслась по России как смерч, пролила море христианской крови. Новая власть начала грубое глумление над мощами святых угодников Божиих, истребление духовенства и разорение православных храмов. В 19 году в ходе антирелигиозной кампании началось глумление над тем, что особенно дорого православию нетленными останками святых угодников. И во Владимире, как и в других русских городах, в агитационных целях прошла так называемая демонстрация вскрытых мощей народу. Их выставляли на всеобщее обозрение в обнаженном виде. Чтобы пресечь надругательство, владимирское духовенство под руководством иеромонаха Афанасия установило в Успенском соборе дежурство. В храме стояли столы, на которых лежали святые мощи. Первые дежурные иеромонах Афанасий и псаломщик Александр Потапов ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий провозгласил «Благословен Бог наш!» В ответ ему раздалось «Аминь!» И начался молебен владимирским угодникам. Так предполагаемое поругание святынь превратилось в их торжественное прославление. Вскоре священноначалие ставит ревностного пастыря на ответственное место. Его уже в сане архимандрита назначают наместником двух древних монастырей епархии Боголюбского и Владимирского Рождества Пресвятой Богородицы. Важнейшим и переломным событием в жизни владыки Афанасия стало поставление его из архимандритов во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Главной заботой и болью святительского подвига владыки Афанасия было не противодействие властей, не разруха и даже не закрытие храмов и монастырей, а появление внутри церкви нового раскола, известного под именем обновленчества. Противостояние святителя Афанасия обновленческому расколу – это не столько борьба с еретическими убеждениями, сколько обличение Иудина греха, отступничество от Церкви Христовой, предательство ее святителей, пастырей и мирян в руки палачей. Первый арест святителя произошел 30 марта 1922 года. Он положил начало многолетним тюремным мытарствам владыки Афанасия. Путь владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончаемым и изнурительным. Тюрьмы Владимирская, Таганская, Зырянская, Туруханская – лагеря Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинский в Кемеровской области, Темниковский в Мордовии. 9 ноября 1951 года окончился последний срок лагерных мытарств 64-летнего святителя. Но и после этого его держали в полной неизвестности о дальнейшей судьбе, а затем в принудительном порядке поместили в дом инвалидов на станции Потьма в Мордовии, где режим почти не отличался от лагерного. И ни при каких обстоятельствах владыка не терял веры в Бога и чувства великой к нему благодарности. Еле живой после пыток, сдерживая стон, святитель часто говорил близким людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога». И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И пение это его оживляло. Но Господь явно хранил своего страдальца, и владыка выжил буквально чудом. Но при этом постоянном утомлении владыка видел духовную пользу, возможность проявить силу своей веры. Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда не прерывал молитвенного правила, молясь не только келейно, но и в обществе своих сокамерников. Даже в лагере он строго держал посты, находя возможность готовить постную пищу. Хотя с этого времени он формально был на свободе, власти всячески сковывали действия владыки. В Петушках, например, ему разрешали совершать богослужение только при закрытых дверях храма и без архиерейских регалий. Утешением для владыки были богослужения в Троице Сергиевой Лавре. Несколько раз он сослужил святейшему патриарху Алексию Симанскому, а 12 марта 1959 года участвовал в хиротонии архимандрита Никона, воепископа Уфимского. Смерть матери побудила владыку не только к горячим сыновним молитвам о ней, но и к написанию фундаментального труда о поминовении усопших по уставу Православной Церкви, который высоко был оценен митрополитом Кириллом Смирновым. Годы исповедничества веры Христовой в лагерях и тюрьмах, как бы ни были они тяжелы и ужасны, стали на жизненном пути владыки Афанасия не потерей, а приобретением. Они стяжали его смиренной душе тот благодатный свет Духа, которого так недостает миру. И на внутренний свет этот сразу потянулись люди, каждый со своими наболевшими жизненными вопросами. Никто никогда не слышал от владыки ни слова ропота на тюремное прошлое. Каждого встречал он незлобием, добротой, участием и любовью. Живя в петушках, он получал до 800 писем в год, поддерживал переписку со многими бывшими союзниками. К Рождеству и Пасхе посылал по 30-40 посылок нуждающимся в помощи и утешении. И многие по молитве владыки получали скорую помощь. Еще в августе 62 года владыка Афанасий начал говорить, что ему пора умирать. Когда однажды ему ответили, что близкие чада не перенесут разлуки с ним, он строго заметил: «Разве можно так привязываться к человеку? Этим мы нарушаем свою любовь ко Господу. Не одни ведь, а с Господом остаетесь». За несколько дней до блаженной кончины владыки Афанасия из Лавры приехали наместник архимандрит Пимен, благочинный архимандрит Феодорит и духовник игумен Кирилл, что очень обрадовало Преосвященного. Это был канун 50-летия его монашеского пострига. Но вот приблизилась смерть, и владыка уже не мог говорить, погруженный в молитву. В пятницу вечером он тихо сказал в последний раз: «Молитва вас всех спасет». В воскресенье 28 октября 62 года на память святителя Иоанна Суздальского святитель тихо предал свой дух Богу. Он предсказал этот день и час заранее.
Жития святых.
Наши постоянные слушатели знают, что религиовед Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук, ведет на нашем радио цикл бесед о сакральной нумизматике. И вот сегодня, возобновляя его после некоторого перерыва, Владимир Иванович предлагает поговорить об использовании монет в качестве иконок и амулетов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я хотел бы поговорить на тему использование монет в качестве иконок и амулетов. Эта тема связана с, ну, с таким известным нашим бичом, как суеверие. А суеверия, как известно, они вот сохраняются до сего времени. И одно из самых распространенных, наверное, и привычных нам суеверий – это, вот, например, новый такой обычай среди молодоженов – вешать, значит, замок на счастье и крепкий брак, значит, на перила моста или на какое-нибудь там специальное железное дерево, поставленные в парке. Вот. Ну вот, к сожалению, я таких обычаев наблюдал много, и в том числе, например, во время моей командировки в Волгограде, там в парке стоит храм небольшой, и все молодожены как-то на него внимания не обращают, а ходят вот по таким мостикам ложным, которые, значит, понаделаны в этом парке, значит, всякие там горки какие-то для них для фотографирования, деревья, на которые эти все вешаются, замочки. И вот замочки вешаются, а в храм мало кто идет венчаться. Ну вот, к сожалению, суеверие в человеке неистребимое. Вот язычество, и в том числе одно из его проявлений суеверия, это так называемая естественная религия, когда человек начинает обожествлять или одушевлять окружающиеся предметы, явления природы, а в истинном Боге забывает. Вот, истинный Бог нам открывается в откровении, которого мы знаем из Священного Писания, кто-то из личного опыта или из Писания святых отцов. Ну, вот суеверия были распространены не только на Руси, в Римской империи тоже. В том числе они были очень широко распространены еще до христианизации Римской империи, до византийский период в языческий, широко употреблялись различные амулеты, обереги. Вот на греческом языке оберег – это апотропей, вот от глагола, который означает то есть предотвращающий беду и отводящий несчастье. А амулет по-гречески филактерий, то есть некий талисман, тоже предохранительные средства. И несмотря на то, что Византия в IV веке, то есть Восточная Римская империя на тот момент, тогда даже еще единая была Римская империя, приняла христианство в качестве государственной религии, тем не менее, естественно, что все эти пережитки и суеверия в народе широко были распространены и очень долгое время сохранялись. Церковь боролась с колдунами, гадателями, предсказателями, различными облакогонителями, как их называют, нумаканон, с изготовителями талисманов, в проповедях своих известных проповедников и каноническими запретами, которые вошли в книгу правил и в нумаканон. Так вот, книга правил «Нумаканон» содержит запреты на любую магию, которые прибегают не только миряне, но и, согласно тексту «Нумаканона», в том числе и священнослужители. Церковь, значит, таковых извергает из сана по канонам, а мирян, значит, отлучает от церкви. Тем не менее, для того, чтобы как-то приучить недавних язычников к новым представлениям о мире, о силах, которые действуют в этом мире, о промысле Божьем, о помощи истинного Бога, церковь использует священные изображения и реликвии, как мы знаем. Светские ученые пишут, что таким образом церковь пыталась заместить эти языческие амулеты на некие такие подобия христианских оберегов, которыми светские ученые называют иконы, изображение креста или реликвии, связанные с жизнью и смертью святых, то есть с их мощами, некими частицами, предметами, которыми они прикасались, как мы знаем, что и опоясание с апостола Павла еще при его жизни исцеляли больных. Но тем не менее понятно, что светские ученые относятся к этому как представители позитивистской науки, то есть такие факты отрицают. Хотел бы привести слова одного византийского автора XI века. Он был полководцем Византии, причем по происхождению был полуармянин, полуславянин, но тем не менее считал себя таким истинным ромеем, как называли себя византийцы. Он оставил после себя произведение, которое издано под названием «Советы и рассказы Кекавмена». Сочинение византийского полководства XI века. В общем, это произведение было издано еще аж в советское время, в 1972 году. Так вот, в отличие от большинства своих современников, как признают ученые, Кекавмен был глубоко религиозным и благочестивым человеком и советовал и своим родственникам, которым было обращено его писание, и к своим современникам бороться за благочестие и избегать амулетов. Прямо буквально он пишет, что можешь со смирением относиться к тем оскорблениям, которые относятся к тебе, но насмерть борись за благочестие и не пренебрегай оскорблениями, если они касаются святых икон и христианских святынь. А про амулеты он писал коротко и понятно. Амулетов не носи, кроме креста или святой иконы, или мощей святого. Можно предположить, что такой носимый на теле иконы мог быть и особый медальон металлический или из другого материала, и монета со святыми изображениями. Поскольку вся наша эта серия бесед посвящена монетам, то я более подробно остановлюсь на монетах-оберегах. В качестве таких магических оберегов ромеям, то есть римляне, византийцы, и язычники, и христиане издавна использовали монеты. Дело в том, что, как я говорил уже ранее, в дохристианский период на монетах изображались или великие полководцы, например, Александр Македонский, да, или языческие божества. И тем самым такая монета, она служила таким, можно сказать, языческой иконкой. А в ранней Византии, уже в христианский период, часто использовались вышедшие из употребления монеты Древней Греции и Рима, то есть еще языческой поры, и монеты христианской империи, о чем я скажу позже. Святитель Иоанн Златоуст в своих проповедях порицал обычаи христиан носить оберег в виде медной монеты с портретом Александра Македонского. Интересно, что такие монеты и амулеты оставались популярными в Греции даже до конца XVIII века, как свидетельствуют вот наши путешественники. А в Палестине в VII веке, то есть в провинциях Византийской империи, значит, употреблялись в качестве оберегов выпущенные в местных городах монеты римских императоров более раннего периода, 2-3 века, то есть еще языческого. Вера в чудодейственную силу вещества монеты, независимо от изображения, настолько глубоко проникла в сознание древних византийцев, что даже ученые и образованные люди вполне открыто исповедовали, что монета обладает необыкновенной силой. Среди специалистов-византологов известно письмо Михаила Италика. Он был философом, ритором, учеником литератора Федора Продрома, преподавал в медицинской школе в Константинополе, где читал лекции о Гиппократе. Современники его называли вторым Платоном, а сам он до 1143 года, точнее, с 1143 года и до своей кончины, был митрополитом города Филиппополь, современный Пловдив, Болгария. И до нас дошло его письмо к плейб-медику, то есть придворному медику Константинополя из вот этой медицинской школы, которым он пишет, что посылает ему в дар золотую монету, которую сам он называет намисмой Константина Великого, то есть это так называемый Константинат. И описывает он ее следующим образом. На одной стороне монеты изображены божественнейший император Константин и Елена, а на другой – Христос в римском духе. На монете также изображен крест, по кругу надпись римскими знаками, то есть латинскими буквами на латыни. Значит, Михаил Италик уверяет своего адресата в том, что теперь ему не потребуются никакие медицинские средства, если он будет носить монету не только как амулет против пагубных последствий природы, поскольку она несет на себе отпечаток победоносного креста, но в монете также присутствует неизъяснимая сила, свойственная этому предмету, которая исходит не от какого-то магического искусства, но от некой божественной силы, которая, возможно, была введена в монету инструментами чеканщиков, и которая, то есть эта сила, дает носящему защиту от злых сил. Сам Михаил Италик получил эту монету из рук императрицы Ирины в качестве отличительного знака при получении титула учителя, врачей. Первоначально монета была уже оформлена как медальон, то есть она была украшена жемчужинами, к ней было припаяно ушко, и оно должно было носиться именно как такой образок-медальон на груди. А во времена Михаила Италика в обиходе были монеты, появившиеся после реформы императора Алексея Комнина в конце XI века. К этому времени старые монеты были изъяты из обращения и забыты. И, в общем-то, современники мало представляли, какими монетами они пользуются в качестве амулетов. В XII веке в Византии уже не помнили, что на монетах Константина I Великого еще не было образов Христа. Поэтому эту монету, которую Михаил Италик дарил, она не могла быть Константинатом. А в реальности это была некая просто золотая монета, соответствующая этому описанию. Специалисты, конечно, идентифицировали ее, что это какая-то могла быть монета, причем похожая монета хранится в коллекции нашего Эрмитажа в Петербурге. Дело в том, что вот такие монеты, которые приписывались Константину Великому, с изображением Константина Великого, они получили наименование Константинаты, имели очень широкое хождение и высоко ценились, именно как амулет. И специалисты говорят, что Константин Великий еще при жизни почитался как выдающийся полководец, государственный и политический деятель, но церковное почитание и Константина, и его матери складывалось постепенно и пришло позже. То есть официальное упоминание о святой Елене, как канонизированной уже святой церковной, оно вот восходит к V веку. А древнейшие точные указания на официальное церковное почитание Константина в Византии относятся к концу VIII даже века. Но, тем не менее, понятно, что современники Михаила Италика, значит, видели вот в изображениях парных изображениях на монетах, ну, ошибочно, правда, но они принимали их за изображение Константина и Елены. Хотя это могло быть и два императора, и император и императрица, или, значит, император один постарше, один помоложе. То есть, если у императора одного из них не было усов и бороды, там, как у юноши, да, у молодого, вот, его тоже могли принять за женское изображение. И такие вот ошибочные монеты, их тоже называли константинатами, и они широко использовались. Ну вот специалист по нумизматике из Эрмитажа Гурулёва, она предполагает, что вот эта монета Михаила Италика могла быть солидом Юстиниана II, как раз второго периода его правления, когда вот появились первые изображения с образом Спасителя. На этой монете, вот на солиде Юстиниана, описание вот ее полностью соответствует описанию Талика. То есть на лицевой стороне есть погрудное изображение Христа с надписью по кругу «Господь наш Иисус Христос, Царь царствующих». На оборотной стороне монеты изображены две персоны, держащие Голгофский крест. Причем безбородая персона может быть принята за женщину. И надпись по кругу «Владыки наш Юстиниан и Тиберий, Вечный Август». А место крепления оглавия ориентировано на ношение монеты с образом императора к зрителю. Вот на той монете, которую описывает Гурулёва, хранящейся в Эрмитаже. Причем получается, что Христос, изображенный на противоположной стороне, он перевернут практически вниз головой. И в этом смысле, конечно, нас не может не смущать вот именно такое применение монеты, что по отверстиям или по ушкам, которые приделывались к монетам для того, чтобы их носить в качестве образков или амулетов, в том случае, если монета использовалась как иконка, то понятно, что святой образ был расположен правильно. А если монета использовалась как такой амулет с особым почитанием императоров, то по месту расположения подвески можно определить, какой стороной монеты владелец носил этот образок. И вот, к сожалению, поскольку чеканка монет производилась, ну, не знаю, по какой причине, но, по крайней мере, вот как мы видим на многих монетах, то есть образы не совпадали по расположению. То есть если на лицевой стороне монеты могла, значит, один образ был расположен вверх головой, то на оборотной стороне образ мог быть расположен вниз головой. Если использовать его в качестве монеты, то это не важно. А если использовать его в качестве подвески, то получается, значит, такая подвеска будет иметь образ, перевернутый вниз головой. Так вот на этой монете, которую описывает Гурулёва, вот так и происходит. Образы императоров на солиде Юстиниана оказываются в правильном расположении во время подвески, а образ Христа практически вот вертикально вниз головой. То есть мы видим, что хозяин этой монеты, когда заказывал, значит, изготовление образка, собирался и в дальнейшем, видимо, и носил ее именно таким образом. Ну, единственное, что нас может частично успокоить, что все-таки императоры на вот лицевой стороне, они все-таки держат в руках крест, тоже священный символ, хотя, в общем, расположение перевернутого образа Спасителя на обратной стороне, оно смущает. По свидетельству путешественников, обереги Константинаты, которые я описал, вот, носили на Балканах и в странах Западного Средиземноморья вплоть до XX века. А наш архимандрит Антонин Капустин, который вот почил в самом конце XIX века и известен как руководитель русской духовной миссии в Палестине, писал в своих записках, что на Востоке все выпукло битые монеты последних лет Византийского царства слывут за Константинова, то есть Константинат, вследствие чего и носится с богоговением на груди вместе с крестом, тогда как истинные монеты Константинова никто, значит, не знает и внимания на них не обращает, потому что на настоящих монетах времен Константина Великого, как я рассказывал ранее, не было изображения Христа вообще, а там был только лабарум. Ну, естественно, что он уже в позднее византийское время и поствизантийское никого не вдохновлял в качестве священного изображения.
Это был религиовед Владимир Иванович Немыченков. Очередная передача из радиоцикла о сакральной нумизматике выйдет в эфир на следующей неделе.